Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых 20 тысячах мучениках никомедийских – Гликерии, Зеноне, Феофиле, Дорофее и иных. И в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Итак, в прошлой нашей передаче мы завершили рассказ о философии эпохи средних веков. И вот мы вступаем в эпоху Ренессанса или Возрождения. Виктор Петрович, а почему мы так выделяем эту эпоху в нашем курсе изучения истории философии? Эпоха Возрождения. Что это такое?
Ну, во-первых, давайте отметим, что Возрождение – это скорее культурологический и философский феномен, чем исторический, поскольку в это время продолжается и сохраняется старый средневековый уклад жизни, старое средневековое мировоззрение, и согласно исторической концепции существует эпоха средних веков, после которой наступает новое время.
То есть хронологические рамки эпохи Возрождения – это начало XIV века и вплоть до культуры нового времени, а это уже…
Историки спорят, нет единого согласия, но, как правило, это скорее XVII век, когда начинается эпоха великих буржуазных революций, голландская, английская, вот тогда действительно происходит переход на новый буржуазный уклад жизни.
Наступила эпоха Возрождения, но исторически продолжается Средневековье.
Конечно, следует отметить, что продолжается Средние века. И, кстати говоря, во многих западных учебных пособиях по истории философии такого особого отдельного периода, как философия эпохи Возрождения, часто мы не найдем. Это период философии средних веков. Еще раз вспомним о различных классификациях, различных подходах к историко-философскому процессу. Можно подходить исторически и говорить о развитии философии в эпоху античности, в средние века, в новое время и в новейшее время. А можно говорить о разных способах философствования, о разных типах философской мысли, об античной философии, о средневековой философии, о ренессансной философии.
Но, с другой стороны, эпоха Возрождения – это уже далеко не средние века, потому что это эпоха великих географических открытий, бурного развития науки, литературы, искусства. – И, конечно же, все эти процессы не могли не оказать своего влияния на развитие философии.
Безусловно. Но мы уже сталкивались с этим феноменом, когда говорили о переходе от античного типа философствования к средневековому. Ведь средневековое философствование начинается задолго до возникновения средних веков, еще в эпоху античности. А с другой стороны, античная философия еще продолжает действовать, и антично-философские школы тогда, когда уже наступает эпоха средних веков. Будем несколько отличать исторический подход, который связан с какой-то датой, с философским подходом, который прежде всего опирается на способ мышления, на менталитет.
И мы в нашем курсе изучения философии будем придерживаться как раз именно такого философского подхода.
Да, безусловно. Если бы мы опирались на исторический подход, такой темы, как философия эпохи Возрождения, у нас бы просто не было. И тем не менее, здесь мы все-таки видим совершенно другой тип философствования. Вернусь к вашему вопросу, который вы задали в самом начале. Что же такое Возрождение?
Ренессанс.
Да, по-французски «ренессанс» в буквальном переводе и означает «возрождение». Прежде всего, возрождение чего?
Возрождение античной культуры.
Ну, ответ на этот вопрос знают все. Возрождение античности.
А почему появилась такая потребность? В чем причина этого феномена?
Вот это самый важный вопрос. С этого и нужно начинать. Потому что иначе, если мы не ответим на этот вопрос, мы попадем в массу ловушек, в массу таких распространенных заблуждений о сущности эпохи Возрождения.
Когда во главу угла ставится материальная причина?
Да, такой кондовый советский марксистско-ленинский подход, чисто материалистический. Вообще феномен Возрождения весьма необычен, и, наверное, мы не дадим такого полного ответа на причину возникновения Возрождения. Но, по крайней мере, некоторые пути, я думаю, мы можем наметить.
Виктор Петрович, давайте прежде всего обозначим временные рамки эпохи Возрождения.
Это 14-16 века. Среди культурологов принято делить их на три века, и поскольку Возрождение началось в Италии, принята и итальянская терминология. Три периода – это Тречента, Кватручента и Чинквечента. Тречента – это 300. То есть 1300-е годы, иначе говоря, 14 век. Кватручента – 400, значит, 1014-е годы, 15 век. И Чинквечента – это 16 век, то есть 1500-е годы. Классификация удобная для культурологов, для историков, но не для философов. Потому что философы должны понять сущностное отличие каждого из периодов.
То есть точка отсчета – 14 век, но вся схоластическая эпоха – это подготовка к Возрождению.
Действительно, Возрождение начинается в 14 веке, и это, безусловно, связано с тем особым католическим мировоззрением, с тем особым католическим мышлением, с которым мы знакомились в наших радиопередачах, когда мы разговаривали о схоластическом философствование 13-14 веков. Вот когда мы говорим о схоластике, как о чем-то мертвом, о чем-то неживом. Вот представьте себе человека, искренне верящего в Бога и живущего в 14 веке.
Перед которым стоит языковой барьер, ведь язык философии и науки – это латынь.
А если он знает латынь, то он берет в руки книги Фомы Аквинского или Иоанна Дунса Скотта, он не может пробраться через эти мудреные термины. Он хочет узнать, как же ему жить по Христу. А ему говорят, разберись в тончайших дефинициях, реши спор об универсалиях. Он идет в храм и видит там статую с пустыми глазницами. Он слышит проповедь или мессу, но так, что она продолжается каждый день из года в год одинаково, а он хочет духовно расти. Формы католической жизни, которую может предложить ему церковь, ему кажутся оторванными от Христа. Он хочет жить настоящей, христианской, духовной, церковной, подвижнической жизнью. И что тогда хочет найти себе этот наш воображаемый настоящий христианин. Он хочет найти истинную жизнь во Христе.
То есть вернуться к первоистокам.
Да, один из способов вернуться к первоистокам. Второй способ – сломать те мертвые формы, предложить новые живые формы.
И именно это является причиной возрождения древности.
Да, я думаю, что это одна из наиболее важных причин. Одна из наиболее важных причин, во-первых, возродить древность, а во-вторых, сделать что-то новое, но на основе той самой древности. Давайте повторим еще раз эту очень важную мысль. Если мы хотим действительно вернуться к нормальной церковной жизни, мы должны изменить все. Мы должны изменить, во-первых, книги. Ну, нельзя писать книги о Боге в виде сумм философии. Там ничего о Боге не сказано. Бога нужно любить, а не читать о нем доказательства или рассуждения, имеются ли в божественном уме универсали или не имеются. Как воспитать, как показать любовь к Богу? Это сложнейший вопрос, сложнейший, и он касается более эмоциональной области, чем интеллектуальной. Отсюда видим следствие резкое возрождение искусств. А когда существовали искусства? В эпоху античности, в христианскую эпоху искусство приобретает более символическую форму. И оно больше играет роль не искусства, в нашем понимании этого слова. Оно не действует на чувства, оно больше действует на разум. В христианском искусстве чаще всего главное показать символику. Символику храма, символику иконы. Поскольку мы говорим о необходимости жизни по Христу, любви к Богу, то здесь, конечно же, главнейший аспект принимает эмоциональная область. Поэтому для выражения эмоций лучшего способа, чем искусство, не существует. Все прекрасно понимают, расцвет искусства приходился на античность, на Древнюю Грецию.
Виктор Петрович, а почему так получилось? Ведь в средние века такое положение вещей всех устраивало. А здесь вдруг возникла потребность внести этот, так сказать, чувственный элемент.
Ну, я думаю, что всему свое время. Была необходимость в средние века для создания школ, университетов. Мы об этом говорили. Очень важный и нужный этап формирования грамотного священства, формирования научного сообщества, формирования общей церковной среды западного католического мира.
Так вроде наоборот, школы должны были породить академичный подход.
Так вот, они и породили академичный подход. Но у всего положительного есть некоторые отрицательные черты, когда школа вытесняет и подменяет собой всю церковь. Когда если ты хочешь жить по Христу, значит, прочитай Фому Аквинского, или, если ты гений, напиши новую сумму теологии.
То есть, получается, все христианское богословие сводилось к такому вот сухому схоластическому богословствованию?
Да, совершенно правильно. Именно к такому сухому, как мы говорим, схоластическому богословствованию и сводилось в это время все понимание христианского богословия. Поэтому я и говорю, что многих людей это не устраивало. Они хотели найти истинное христианство, смысл истинной любви к Богу. Поэтому одна из форм этого поиска – это, во-первых, возрождение античного искусства. Сразу же возрождается живопись. И во многом благодаря тому, что на Западе не был сформирован канон иконописный, здесь мы не видим какого-то особого препятствия этому.
И храмы расписываются картинами и фресками таких великих мастеров, как Мазаччо, Мазолини, Франческо, Микеланджело, Леонардо да Винчи.
Да, в храмах появляются картины, храмы расписываются фресками, в храмы приглашаются художники, которые рисуют, там, не знаю, Микеланджело «Страшный суд», так, чтобы ты понял, что это действительно страшный суд, а не просто строка из учебника каких-нибудь новых сентенций. Развиваются новые формы искусства, те, которых раньше не было. Развивается поэзия, но замечательная форма воздействия на души человека. Возникает эпистолярный жанр, как бы такое вот личностное обращение. Каждый читающий это письмо воспринимает, как написано ко мне, оно проникает именно в мою душу.
Но также надо обратить внимание на следующую особенность. Эпоха Ренессанса – это также время возрождение язычества и отхода от церкви. И нередко причину этого явления видят в увлечении Аристотелем, в его учении об объективной истине, что не соответствует христианскому учению о Боге, как о живой истине.
Ну, а здесь вы уже подходите к другой проблеме. Безусловно, многие люди, которые интересуются философией, причину этого отхода от церкви видят в ком? Прежде всего, в Аристотеле. В его сухом, строгом, научном, логичном языке, лишенном какой бы то ни было субъективности. Да, это замечательно, истина одна и объективна, но ведь ее же нужно пережить, ее нужно же понять. Вера в Бога – это всегда личный процесс. Это не наука, это именно вера.
И как противоположность этому явлению возрождается интерес к Платону.
Естественно. Кого мы можем противопоставить Аристотелю? Только Платона. Другого, равного Аристотелю гения, мы не можем найти. Поэтому второе следствие этой логики, о которой мы говорим, и второй момент в появлении нового менталитета, ренессансного менталитета, это возрождение античной философии и прежде всего платоновской. Как мы видим, не только платоновской, но прежде всего платоновской. И третье, может быть, самое важное. Что такое христианство?
Это Христос.
А для чего пришел в мир Христос, спрашиваем мы?
Чтобы спасти всех людей.
Да, чтобы спасти человека. А мы в этих книгах, суммах, теологии что-нибудь об этом находим? Что-нибудь личного к человеку, обращенного к нему? И вообще о человеке мы что-нибудь найдем?
Едва ли.
Мы найдем кодекс, да, свод догматических положений, в том числе и о грехопадении человека, но о человеке как-то отстраненно. Понимаете, а вот личного проникновения в душу, обращения к каждому человеку, учения о человеке падшем. Ведь Христос пришел же не к праведникам, а к грешникам, к разным грешникам, и к блудницам, и к убийцам, разбойникам.
То есть эпоха Возрождения имеет еще и эту особенность – антропоцентризм, то есть обращенность к человеку.
Конечно, именно с этого прежде всего начинается эпоха Возрождения. Обращение к человеку. Церковь должна повернуться лицом к человеку.
Потому что Христос – это Бога-человек.
Здесь не отбрасывается Христос, безусловно. Но вот этот антропологический аспект христианства, как будто его забыли. Мы говорили только о Боге, забыв, что Бог стал человеком для того, чтобы спасти человека.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассуждать о философии эпохи Возрождения. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святые 20 000 мучеников. Гликерий, Зенон, Феофил, Дорофей и иные. В начале 4 века император Максимиан приказал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и лишать всех христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом города Никомедии был святой Кирилл, который проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, так что многие из сановников императора были тайными христианами. Во дворце императора жила языческая жрица Домна. В отсутствие Максимиана она прочла Деяния апостолов и послание апостола Павла. Сердце ее загорелось желанием познакомиться с христианским учением. При содействии некой юной христианки Домна тайно пришла к епископу Кириллу в сопровождении верного слуги евнуха Индиса. Святой Кирилл огласил их, а затем оба приняли святое крещение. Домна стала помогать бедным. Она раздала свои драгоценности при помощи Индиса, раздавала она и пищу с царской трапезы. Узнав о необычном образе жизни Домны и Индиса, начальник евнухов, ведущий царским столом, заточил обоих и морил их голодом. Но они получали подкрепление от ангелов и не пострадали. Чтобы больше не жить вместе с язычниками, святая Домна притворилась безумной. Тогда ее и Индиса удалили из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре у игумени Агафии. Вскоре игуменя одела ее в мужскую одежду, остригла ей волосы и отпустила из монастыря. Тем временем император вернулся и приказал повсюду разыскивать бывшую жрицу Домну. Снаряженные для этой цели воины достигли обители и разорили ее. Сестры были брошены в темницы, преданы на мучения и поругания, но ни одна из них не подверглась осквернению. Отданная в публичный дом святая Феофила помощью ангела Господня и там сохранила девство. Ангел вывел ее из блудилища. Однажды император устроил на городской площади жертвоприношение языческим богам. Когда началось окропление толпы кровью жертвенных животных, христиане стали уходить с площади. Видя это, император разгневался, но не дал воли своим чувствам, ибо внезапно поколебалась земля. Через некоторое время Максимиан вошел в церковь и приказал отречься от Христа. За отказ он обещал сжечь церковь и умертвить христиан. Христианский пресвитер Гликерий ответил ему, что христиане никогда не отрекутся от своей веры, какие бы мучения им ни грозили. Сдерживая гнев, царь вышел из церкви, а через некоторое время велел привести пресвитера Гликерия на суд. Палачи истязали мученика, который не переставал молиться и призывать имя Господне. Будучи не в силах склонить святого Гликерия к отречению, Максимиан приказал его сжечь. В праздник Рождества Христова, когда в Никомедийской соборной церкви собралось около 20 000 христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам. В противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако все присутствовавшие поклониться идолам отказались. Пока мучители готовились поджечь церковь, совершавший богослужение епископ Анфим крестил всех оглашенных и всех причастил святых тайн. Все 20 000 молящихся скончались в огне. Среди них находилась игуменья Агафия и чудом спасшаяся из притона святая Феофила. Епископу Анфиму удалось скрыться. Максимиан считал, что он уничтожил всех христиан Никомедии, но вскоре узнал, что их еще много, что все они по-прежнему исповедуют свою веру и готовы умереть за Христа. Император задумал с ними расправиться. По его приказу схватили полководца Зенона, всенародно обличившего царя за нечестие и жестокость. Зенон был жестоко избит и, наконец, обезглавлен. Заключили в темницу евнуха Индиса, идольского жреца, за отказ участвовать в языческом празднестве. Между тем, святая Домна укрывалась в пещере и питалась растениями. Гонение на христиан продолжалось. Были брошены в темницу наместник Италии Дорофей, Мардоний, Мигдопий, диакон и несколько сановников. Епископ Анфим укреплял их, посылая к ним послания. Одно из посланий было перехвачено у диакона Феофила. Домогаясь узнать о епископе, его подвергли пыткам, но святой мученик выдержал все муки, не открыв ничего. Тогда вместе с ним казнили и тех, к кому обращался епископ в послании. Когда святая Домна вернулась в город, она еще долго плакала на пожарище, сожалея, что не сподобилась умереть со своими сестрами. Затем она пошла на берег моря. В это время рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Все еще одетая в мужскую одежду, Святая Домна помогала рыбакам тащить сети, и они оставили ей тела мучеников. С благоговением глядела она на святые останки. Особенно ее радовало, что она увидела тело своего духовного друга, мученика Индиса. И после погребения она не отходила от дорогих ее сердцу могил, ежедневно совершая перед ними каждение. Когда императору рассказали о неизвестном юноше, который воздает почести могилам казненных христиан, тот приказал отрубить этому юноше голову. Вместе с Домной был казнен и святой мученик Евфимий. Дивное по силе житие, свидетельствующее о многообразии подвигов христианских, ведущих в небесное царство. И какова же немощь мучителей и вдохновителей их демонов, дерзнувших сломить мужество верных рабов, Создателя и Искупителя мира, ныне нас ради родившегося в Вифлеемском вертепе.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжается на нашей радиостанции цикл «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова», и мы слушаем сейчас его третью оперу. Она называется «Весенняя сказка», такой у нее подзаголовок «Снегурочка». Конечно же, большинство из вас, дорогие друзья, знают и пьесу Островского, ну а уж все поголовно знают героев оперы Римского-Корсакова, которые пришли в нашу жизнь. Это Дед Мороз и Снегурочка. До этого, кстати, их вот так вот не было в народной жизни, и Новый год, Рождество они как-то не украшали. До этого это заслуга именно, собственно, трех людей. Это заслуга Римского-Корсакова, безусловно, который как бы их очеловечил, дал им такие потрясающие мелодии, такие черты, что эти люди стали, ну, абсолютно повсеместно любимы. Вернее, так, эти персонажи, конечно, потому что какой Дед Мороз человек. Вот. И я прекрасно помню, как моя бабушка, которая вообще-то закончила в свое время только три класса церковно-приходской школы, тем не менее ария «Снегурочки» прекрасно пела, наизусть, не зная нот. Да, это была своего рода народная музыка. Конечно, не было бы в нашей современной жизни «Снегурочки» и Деда Мороза в нынешнем, так сказать, их бытовании фольклорном, да, общественном, социальном даже, можно сказать. Вот, если бы не было Александра Николаевича Островского, которому пришла в голову сочинить мысль вот такую совершенно удивительную, выбивающуюся из всех его творений, из, так сказать, магистрального курса вещь. Ну и руководитель Советского Союза в те годы, когда было решено праздновать Новый год, понятно, что вместо Рождества, но все-то, конечно, держали в уме и Рождество, наряжая елку тогда. Так вот, руководитель тех предвоенных лет страны, он обожал музыку Римского-Корсакова. На опере «Снегурочка» он только бывал десятки раз, этому есть большое количество документальных свидетельств. И таким образом можно сказать, что Снегурочка и Дед Мороз были назначены героями вот этого нового праздника, Нового года, так сказать, в его уже современной реинкарнации. Ну, а мы давайте послушаем сейчас тот фрагмент, который, мне кажется, вот иллюстрирует слова, когда мы говорим, что вот музыку сочиняет народ, а композитор ее только аранжируют. Это вообще-то слова Глинки, но их, конечно же, разделял и Римский-Корсаков. Очень народная музыка, хотя и сочинена для академического оркестра. И я просто здесь поражаюсь мастерству Николая Андреевича, как можно, используя совершенно академические струнные инструменты, какие-то духовые и так далее. Ну, симфонический академический оркестр, который был, в общем-то, придуман и создан в свое время венскими классиками, да, итальянцами. Вот, почему он звучит так по-русски? Это еще одна загадка Римского-Корсакова. Весенняя сказка Николая Андреевича Римского-Корсакова и Александра Николаевича Островского «Снегурочка» — произведение, конечно, глубоко народное, но напомню, что народность здесь не такая, как, ну, я не знаю, там, в каких-то так называемых народных, а реально псевдонародных хорах, которые поют плохие аранжировки русских народных песен. Русских народных песен Римский-Корсаков как раз практически не использует. И одно из всего двух, по-моему, исключений — это песня «А мы просто сеяли». Вот мы сейчас ее услышим, но если мы послушаем эту песню игровую, обрядовую, просто вот так, то мы ничего не поймем, а к чему она вообще появилась в опере о любви и смерти. К чему она вот в этой такой, в общем-то, очень серьезной опере, такая игра просто. Ну вот для начала давайте послушаем, как жительница села Тарбагатай Александра Рупышева, рождение ее пришлось на 1934 год, рассказывает о том, вот как они играли эту песню «А мы просто сеяли». Ну, вот и рассказ. «На духов день ходили хороводиться, играли, а мы просто сеяли. Игра начинается на лужайке или берегу реки. Девушки делятся поровну, на две партии встают в линии друг против друга. Начинается песня, и первая линия двигается со слов «А мы просто сеяли». Вторая линия стоит на месте». Первая линия наступает на вторую и проходит половину пути до второй линии, заканчивает двигаться со словами «сеяли». На припев «ходим ладом сеяли» двигается обратно. На вторую строфу «а мы просто вытопчем» уже вторая линия идет навстречу первой и проделывает тот же путь. Итак, до слов «отворяйте воротца, принимайте девицу», когда одна девушка из первой линии переходит во вторую. После перехода первая линия поет «в нашем полку убыло», а вторая «в нашем полку прибыло». Затем все повторяется до тех пор, пока все девушки с одной стороны не перейдут на другую. Ну, это, так сказать, канва, картинка, так сказать, событие. Вот. А в чем же смысл всего этого дела? А смысл такой. Только напомню, дорогие друзья, я сейчас прочитаю те тексты, которые фольклористы читают студентам, которые читали и мне в свое время в музыкальном училище, институте по поводу вот в том числе и этой песни. А мы просто сеяли, и прошу помнить, что существовали эти обряды задолго до воплощения Христа. Поэтому они, по сути своей, никак не могут вступать в противоречие с началом христианским. Они были раньше. А может быть, кто-то и увидит что-то общее с тем, что воспеваем мы, например, на Пасху. Итак, сухой научный текст. Существует тесная связь весеннего цикла с женским началом. Женщина – начинательница земледелия, обладающая ведущей ролью в стимуляции удачной весны. В девичьем хороводе происходит разыгрывание пробуждения и расцвета растительности. Праздник подчеркивает изоморфизм растения человеку, единоподобие между природой и людьми. Рост равно достижению зрелости, плодоношение равно вступлению в брак и так далее. Вспомните, кстати, что весна красна, именно цветами вычеловечивала Снегурочку. Картина «Сеяние роста» символизирует пору совершеннолетия девушки, правила поведения в этом возрасте, требуемые для нормального созревания, избежания опасностей и благополучный выход замуж. Поэтому в этой игре участвуют девушки брачного возраста. Ритуальная игра имеет еще два подтекста. Во-первых, аграрный, связанный с пахотою и севом, призванный содействовать хорошему урожаю. Во-вторых, жизненно-испытательный, поскольку на бытовом и мифологическом уровнях сеяние – особый символический акт перехода девушек в группу совершеннолетних, начало обучения и испытаний. Девушка принимает новый статус, доказывает свою физическую зрелость и готовность к браку. Итак, мы слушаем оперу Римского-Корского «Снегурочка», а сейчас, дорогие друзья мои, кульминация, тихая, но пронзительная кульминация оперы, знаменитая сцена «Таяние». Она не сразу начнется, мы послушаем большой раздел, где Мизгиль просит у царя Берендея благословения на брак. Ну и дальше вот знаменитая сцена «Таяние». Ну, как знаменитая. Среди музыкантов она, конечно, знаменитая. Среди советских людей она тоже знаменитая, потому что постоянно звучала по радио. Сам я ее сколько раз давал. А вот среди, конечно, нынешнего поколения людей, которые, ну, после 90-х стали что-то слушать, входить в жизнь, это, конечно, музыка совершенно новая. И надеюсь, что она окажется совершенно свежей. Ну, как вот сказать в нескольких словах об этой музыке? Это, конечно, шедевр, абсолютно гениальный, по уровню равный вершинным творениям Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена, Людвига ван Бетховена. Вот на таком уровне написана эта музыка, а так как эта музыка еще и русская, то для меня она превосходит все названное. Эта музыка очень глубокая, эта музыка, безусловно, религиозная. Это не просто, знаете ли, Пуччини или Верди, где «ах, люблю, тоскую, умираю», значит, и так далее. Нет, ничего такого здесь нет и в помине. Совершенно понятно, что умирает, тает не просто человек, а некое существо, выражающее некие символические смыслы. Напомню, что Снегурочка родилась не от людей, а от весны красны. Это вообще понятие, да? Такой даже богини не было в дохристианском славянском пантеоне. Вот, Жива была, Лада была. Судя по всему, здесь вот весна красна как раз больше всего похожа на Ладу. Ну, хотя где-то и на Макош, потому что Макош переводится как мать жребия, да, Кош. Это жребий. Ну, не знаю, не хочу сюда углубляться, но во всяком случае, все-таки весна красна — это больше понятие. Дед Мороз в традиционных воззрениях славян — это, в общем-то, смерть. Да? Корень-то какой? Мор. Не забывайте про это. И все уважаемые марки, вот, мары, должны понимать, что их имена происходят, как ни странно, от этого слова, так же, как и Марево и так далее. То есть множество здесь однокоренных слов. И таким образом Снегурочка являются дочерью как бы расцвета жизни в символическом плане и попросту олицетворение смерти. В общем-то, она немножко порадовалась жизни и тут же принимает смерть. Но смерть ее хочется назвать блаженной. Это не ужасная смерть. Это даже не трагическая смерть. Вспоминается другая великая картина, другая великая женская партия Римского-Корсакова, «Блаженная кончина девы Февронии», тоже приятие ухода. Вот почему это все? Я уже говорил в прошлой передаче, вкратце напомню сейчас. Мне представляется, что Римский-Корсаков, с одной стороны, глубоко почитая дохристианские, русские, славянские, сколотские, праславянские, скифские древности, а с другой стороны, будучи прекрасным христианином, и мы это тоже знаем, захотел объединить, что ли, в своей опере какие-то ключевые понятия дохристианские и христианские, захотел найти точки соприкосновения. И он нашел их в таком смысловом ряде. Вочеловечение, смерть и воскресение. Все это есть в Снегурочке. Поэтому смерть Снегурочки, она блаженная. Поэтому чуть позже царь Берендей печальная Снегурочке кончина тревожить не должна нас. И поется очень даже радостный хор потом, прославление солнцу. То есть вот мне представляется, здесь Римский-Корсаков предпринял попытку, не мне судить, я не теолог, но с музыкальной точки зрения, безусловно, удачную, с мировоззренческой не знаю. Но музыка в результате получилась не просто гениальная, а сверхгениальная. Это один из очень немногих на пальцах одной руки пересчитать шедевров мировой музыки. Люблю и таю.
Да будет ваш союз благословен обилием и счастьем, богатстве и радости живите до последних годов своих в семье детей и внуков.
Твое желание было законом мне, и я его исполнил. Снегурочкой на брак благословил.
заботой ли вручаешь жениху судьбу свою? Своей рукою вместе даешь ли ты любовь?
Великий царь, спроси меня, сто раз отвечу, что я люблю его. При бледном утре открыла я избраннику души любовь свою и кинулась в объятья. Женство или смерть?
даже трудно как-то говорить после такой музыки, но надо заканчивать передачу. И сейчас мы услышим финал оперы. Сначала Мизгирь покончит с собой, потом царь Берендей скажет, что, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Это он нам скажет, нам, слушателям, да, чтобы мы поняли глубокий смысл оперы. А потом весь народ споет гимн Яриле. Ярила. Ярила — это вроде как солнце, но это не только солнце. Потому что вспомните все слова, дорогие друзья, корень которых построен на слове «яр», и «ярый», и «ярость», и «яровые», и так далее. Все это о росте, о жизненной силе. Некоторые считают, что даже король Артур был вот таким мифическим, что ли, а может быть и реальным представителем, вот так сказать, этой идеи жизненной силы. Вот, музыка действительно получилась яркая, еще одно слово, да, однокоренное, и где-то по-своему ярая. Этот хор, вот как предыдущая ария Снегурочки, вернее, так сцена Снегурочки, монолог, это один из шедевров женской вокальной лирики, мировой вообще, то хор «Свет и сила» — это, безусловно, один из шедевров хоровой музыки. Вот, блистательно, конечно, сделал все здесь Николай Андреевич. И еще немножко о религиозном смысле. Обратите внимание, Мизгирь кончает с собой, воскликнув «Коли боги обманщики!» То есть он подверг сомнению верность Божьего замысла о мире, верность, так сказать, всего мироустройства. И Римский-Корсаков его наказывает, да, вслед за Островским. Совершенно верно. На мой взгляд, нельзя подвергать сомнению мироустройства. Это делают только манихеи, буддисты и так далее. Но, как говорится, мы не они. Мы русские, да, есть такая песня, с нами Бог, вот, поэтому Мизгирь отвергает и гибнет, да, а почему тогда царь Берендей совершенно спокойно смотрит на все это, старый, мудрый человек, мы уже говорили раньше и повторим, потому что он понимает правильность мироустройства. Нам бы хотелось, конечно, как детям, чтобы мы лопали только конфеты и жирное, пили бы алкоголь, и ничего бы с нами не было. Но нет, нет. Человек, который будет потакать всем своим прихотям и жить только в сладеньком, так сказать, и вкусненьком, деликатесненьком, и также строить свою жизнь в каких-то других вопросах, он очень сильно пострадает. Это закон природы, а закон природы — это и есть закон Бога. А для того, чтобы чего-то добиться, в самом элементарном, ну, хочет человек иметь интересную работу, для этого он должен сначала много-много лет истово учиться, отказывая себе во многих удовольствиях, да? Так вот, для судьбы народа, в данном случае речь о судьбе, ну, такого мифологического народа, Берендеи, да? Ну и любого другого реального народа, конечно, какие-то победы, какие-то праздники приходят в том числе через утраты. Они без них абсолютно немыслимы. Царь Берендей это прекрасно понимал, а Римский-Корсаков нам в такой вот удивительной форме, прекрасной, ладной, я бы сказал, все это рассказал. Что же, заканчивается и эта передача, и вообще тот небольшой цикл в цикле, который посвящен опере весенней сказки «Снегурочка». Давайте послушаем финал оперы. Это тоже гениальная музыка, вообще гениальной, то есть святым духом данной музыки в опере «Снегурочка» очень и очень много. И я хочу от себя поблагодарить Николая Андреевича за те минуты радости, которые он мне с детства и уже вот сейчас до седых, так сказать, висков мне дарит. Очень хочется, чтобы среди наших слушателей тоже много людей получало подобного рода и опыт, и урок, и радость.
Снегурочки, печальная кончина и страшная погибель мизгиря тревожит нас не могут. Дочь мороза, холодная снегурочка погибла. 15 лет на нас сердило солнце. Теперь с ее чудесною кончиной вмешательство мороза прекратилось. Веселый лель запоярили песню хвалебную. А мы к тебе пристанем.
Свет и сила, Бог ярило, красное солнце наше, нет тебя в мире краше.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.